Послание к евреям, да? Как вам впечатление о послании евреям?
Ух ты!
Как Христос со своими учениками, когда после воскресения
пришел. Его место. Иерархия небесная.
Еще.
Где его объясняет на делах, да, со советных, как будто они это все должны знать, и он уже это все.
Показывает, что Иисус был еще до того.
Что он? Так, жертва.
О его превосходстве над ангелами. Там же
было. Еще здесь есть?
И нас не забыл.
Да. У нас на этом фланге есть что-то? Хорошо, давайте посмотрим. Значит, если это послание написано евреям, то мы с вами говорили, есть в Библии несколько книг, которые в Новом Завете, которые адресованы именно евреям. Например, Яков, Петра, Матфея. И по каким признакам узнаем, что это евреям? Вот по каким признакам мы узнаем? О, это, наверное, евреям.
Ну, Ветхий Завет.
Ветхий Завет много цитирует, да?
Да.
А еще? Да, да. А еще? Термины не разъясняются. Если, например, написано первосвященник, то смотрите, если кто-то из них, вот представьте, человек пришел к Богу, вообще ничего, Ветхий Завет ни разу не читал. Дайте ему послание к евреям прочитать, он вообще ничего не поймет. Он вообще ничего не поймет. Какая кровь тельцов и каких овнов? Какой первосвященник? Какая скиния? А скиния это что? Где вообще, да? То есть он ангелы, Моисей это кто? Понимаете, о чем я говорю, да? Кино видел там где-то про Моисея. То есть здесь мы видим с вами, что читатели явно знают это все. Да. И им не объясняют, им просто рассказывают. Знаете, помните это, да, вот этот больше, помните этот больше, помните этот больше. Очень интересно, давайте посмотрим. Значит, послание написано в 60-е годы до 70-го года, это точно. В какой конкретно год, никто не знает.
Да, потому что храм вышел.
Потому что служения идут, в храме идут первосвященники, священники, это жертвы переносятся, он это все говорит, что оно все есть. В 70-м храм был разрушен. Послание к евреям является единственной книгой в Новом Завете, авторство которой не ясно.
Хотя там в конце, казалось бы, вот ссылка на Тимофея там и так далее, вроде бы это как бы, ну хотя Тимофей мог знать не только Павел.
Да. Да. Интересно заметить, что из 13 главы 18-24 стих видно, что получатели лично знали автора этого письма. Тут молитесь о нас. О ком? А они знают о ком. Не написано, кто пишет, а они знают о ком. Много есть разных теорий. Почему? Заметьте, послание начинается сразу с богословия. Никто, никому. И есть разные много теорий, почему нету шапки. То есть в каждом письме должна быть шапка. Кто пишет, кому пишет, зачем пишет. Нету.
А вот смотри, в 23-м, последней главе, 13-й, написано, знаете, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним.
Да, я и говорю, вот с этого, с 18 по 24 видно, что они знают о нем.
Они уже ожидали этого письма?
Может быть, они ожидали, но факт интересный, шапки нет. И по каким-то причинам ее нет. То ли они... Сейчас мы с вами посмотрим, есть несколько версий разных, почему нету шапки этого письма. На авторство претендует как минимум Павел, Варнава, Аполлос, Сила, Лука и Филипп. То есть каждый из них мог это письмо написать. При тщательном исследовании видно, что больше всего в этом письме говорится, у вас «С-Я» пропущено, об авторстве Павла. Или свидетельствует из этого письма, что автор Павел. В пользу него больше всего аргументов. Хотя письмо не имеет традиционного приветствия Павла, первые верующие, в том числе Ориген и Климент Александрийский, считали автором апостола Павла. Климент утверждал, что Павел написал это письмо на иврите, а Лука перевел его на греческий язык. Так как Павел был апостолом язычников, то он мог и опустить свое традиционное приветствие, начав с описания превосходства Иисуса Христа. Богословский же это послание очень схоже с мыслью Павла из других посланий оправдания по вере, запятая, а не по делам, закона. Он цитирует то, Евреям 10.38, Аввакума, то же самое, что в Римлянам и в Галатам он цитировал в 3 главе Галат, Римлянам 1, праведной верою жив будет. То же самое. Единственный, кто цитирует это в Новом Завете, это Павел. Очень много аргументов. Смотрите теперь один из аргументов в пользу Павла, вернее, аргумент, который используют против, говорят, что это не Павел, греческий язык. Греческий язык, стиль греческого языка выше, чем у Павла. Да? Теперь они говорят, смотрите, если это Павел был бы, то был бы его греческий язык, Павлу бы был бы присущ, то есть греческий не присущ Павлу. И Климент Александрийский говорит, ну так понятно, Павел писал евреям, на еврейском, на иврите. Зачем он будет евреем писать на греческом языке? Его цель была именно евреи. Вот именно евреи, эти евреи, еврейские евреи, которые в иврите живут, на иврите богослужения проводят, первосвященник, то есть иудеи иудейские. И он, Климент говорит, он пишет на иврите, а Лука переводит его на греческий язык и дает другим. Поэтому стиль перевод-то уже Луки. Лука переводит уже своим стилем, а Лука был образованный врач, да? У него был высокий греческий язык у Луки. И поэтому смотрите, у нас Лука один из авторов. Греческий язык евреям, и Луки и Деяния апостолов похож. И поэтому, смотрите, Лука, наверное, написал. Но судя по тому, как он знает Ветхий Завет, вряд ли Лука написал. То есть очень много свидетельствует о Павле. Климент был убежден, и поэтому в наших Библиях стоит апостола Павла, в немецких нету этого. И часто вы будете слышать в проповедях, говорит, автор послания евреям, автор послания евреям, автор послания, и никто не говорит, кто. Лично мне, со своей стороны, очень много кажется, что там Павла внутри. То есть, если я представляю, что этот Павел пишет это письмо, мне его намного легче читать. Если я не знаю, кто пишет, тяжело читать. Я вижу там Павла прямо в этом письме, хотя есть некоторые вещи, что ему не присущи. Но мне кажется, что это Павел написал, да? Не знаю. Теперь смотрите, если он был язычник, он пишет, я Павел, апостол язычников, пишу вам евреи. Ну и пиши. А он это убирает. Может быть, его убрали. Может быть, она и была. Ее специально убрали. Давайте мы им не будем давать, кто писал, а дадим им суть, чтобы они суть читали. Чтобы они даже не думали, кто писал, иначе они потом читать не будут. Да? Вы знаете, у вас бывает такое? Вы же письма получаете, пачка писем сразу, так это я потом прочитаю, это сразу в мусорку, а вот это интересно. Вы видите, кто написал, адрес, кто отправитель. Хорошо, фонд послания. Это послание было адресовано, скорее всего, к специфической группе евреев, живущих в определенном месте, которые потеряли имение и еще не до крови сражались. Они были расположены к братьям в заключении, а с другой стороны были незрелыми верующими. Вы помните? Незрелые. Вас вы еще надо... Вам уже твердое, вам мяском уже надо кормить. С капустой, с картошкой. А вам надо все переживать, чтобы потом переработалось и дало молоко, и этим молоком только кормить. Молоко – это переработанные продукты. Это твердая пища, скучный и переработанный организм, выданный в форме молока.
Слово «каяться» надо, да?
Каяться не надо, но им надо...
Говорить, что не надо, потому что...
Смысла нету говорить о каких-то вещах высоких. Он там такую тему поднял, потом говорит, в принципе, об этом... Получатели этого письма были мессианские евреи или христианские иудеи? Каламбур, игра слов. Христианские иудеи, мессианские евреи. Ну, я и говорю, игра слов. Много цитат из Ветхого Завета, и термины не разъясняются, да? Основная тема – превосходство Христа, вы можете подчеркнуть, над всеми атрибутами иудаизма. Над всеми атрибутами иудаизма. Все, которые только есть. То есть автор настолько знает иудаизм весь, и мы опять же понимаем, что это, скорее всего, Павел. Настолько он знает весь иудаизм. Смотрите. Знаете, как анекдот, как в школе в России ввели урок религии, и учительница спрашивает, дети, назовите самого влиятельного человека на земле. один руку поднимает, Ленин? Да нет, это другое совсем. Это другое совсем. Как бы там поднимается. Карл Маркс. Дети, это совсем другое. Это вообще другое. Это не это. Это вообще другое. Подумайте, подумайте, кто может быть. Мы все сидят, говорят, дам 100 рублей тому, кто правильно ответит. Раз, Мойша руку поднимает. Мойша? Кто? Он говорит, Иисус Христос. Он нам раз 100 рублей дает, говорит, у меня только вопрос. Правильно, только вопрос один. У вас же вроде Моисей главный. Самый влиятельный. Он говорит, мой дедушка сказал мне так, Мойша, Моисей Моисеем, а бизнес бизнесом. Даже анекдоты знают, все люди знают, у евреев кто самый главный? Моисей, Моисей это наш, это Моисей. Да? То есть Моисей это, и про него могут рассказывать любой еврей про Моисея. То есть, а если это Павел или автор, евреям пишет, а Иисус выше Моисея. Ангелы, вот ангелы, вот ангел еще нас вел через пустыню наши. Автор евреям пишет, а Иисус выше ангелов. Храм. Иисус выше храма. Жертвы. Иисус выше жертв. Скиния. Иисус выше скинии. Пророки. Иисус выше пророков. Первосвященник. Раз в год. Вот он. Иисус выше первосвященника.
Еще
все, ни одно.
Еще одно, все не создано.
Да.
Еще и создатель.
И создатель, выше, выше создатель. Вы смотрите, получается, у них вообще нет создателя. Вот смотрите, человек иудей, прочитавший это письмо, он, ему не зачем держаться, он выбил все подпорки из-под него. Так что ж, получается, Христос один, един во всем, везде? Да. Именно это и есть моя цель. В кого вам теперь надо верить? Отцепитесь от этого и прилепитесь ко Христу. Поэтому есть две группы людей, которые очень важны для понимания этого послания. Послание написано евреям, иудеям. Люди, которые там есть, есть, которые приняли Христа уже, мессию, что он мессия, и живут-то. Есть, которые отвергают, и есть вот эта главная группа, которая главная цель этих, этого послания, это те, которые колеблются. Они понимают, что да, вроде Иисус это Мессия, и тут их дергают другие, пугают, запугивают их, что если вы уйдете туда, вы предадите веру, и Бог вам. В общем, они не знают. Вот это вот колеблющиеся, это главная группа этих, которым написано. И те, которые верят в Мессию. То есть вот эти две группы людей, они слушают, сидят, они вместе и слушают. И поэтому некоторые отрезки обращены к одним, а некоторые к другим. И это очень ярко видно, мы с вами в конце посмотрим. Превосходство над пророками, над ангелами, Моисеем, первосвященником, ветхим, Ветхий Завет. Вот. Бог с Авраамом заключил завет. Он говорит, а Иисус выше этого завета. Завет Иисуса превосходнее завета Ветхого. Да что ж такое? Скинии, жертвами, храмом и так далее. Особое ударение в этом письме, где находится Христос сейчас. А где он сейчас находится? А что он там делает? Первосвященник, который служит в храме. Интересно. Вау. И почему? Там тоже написано. Необходимость быть готовым к приходу Христа и важность терпения и верности. Вот эти три фокуса, которые стоят. Именно поэтому жизнь верующего после прихода Христа должна быть ориентирована на Новом Завете, а не на Ветхом. Ветхий Завет есть. Ветхий Завет важен. И мы с вами весь Ветхий Завет, помните, восхищались Ветхим Заветом и говорили, вау, ну надо же, как мы плохо знаем Ветхий Завет. Как интересно. Он обязательно нужен. Но ориентировать, почему наш стоит фундамент нашей церкви, это Ефесянам 2 глава 19-20 стих. Апостолы и пророки, новозаветные, заложившие фундамент церкви, Новый Завет. Иисус – краеугольный камень. Ключевые тексты. Значит, 4... Ну, они вообще все интересные. Я не знаю, надо ли нам их читать или нет. Ну, давайте почитаем. Евреям 4:15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Да? То есть Иисус Христос прекрасно нас понимает. 2 глава 17-18 стих. «Почему Иисус должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом? Для умилостивления за грехи рода наш, грехи народа. Ибо как сам претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь». Интересно. 9, 11, 12. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершенную скинию, нерукотворную, то есть не такого строения, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел в святилище и приобрел вечное искупление. Какое святилище? Там, на небе. Ага. Значит, храм был всегда на небе, скиния была всегда на небе. Ну, жертвенник.
Моисею была
показана. Подождите. Да, да. Ковчег был на небе?
Нет.
Нет, не был. Хорошо. Сейчас посмотрим. Ой. Ой. Где ж я читал? Вот совсем недавно читал. И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, голоса, громы, и землетрясение, великий град. Откровение 11:19. Божий ковчег открылся на небе. Все, что было на земле, это все было сделано, показано. То есть Моисей, помните, мы говорили, открылось небо, видишь скинию? Ага, записывай. Рисует все планы себе. Скиния — это прообраз общения Бога с людьми. А храм — это поклонение Богу, да? Просто что все на небе. Закон. Не знаю я. Откуда я знаю? Придем посмотрим. Факт в том, что они были там, да? Первосвященник там служит себе. И все, что на земле сделано, было по образу наверху. А кто наверху служит? Иисус Христос. Вам нужен первосвященник, который может. А тот всегда там, вечно у Бога. Ему не надо раз, он всегда, в любой момент. Здесь раз в год входил, а там, а тот всегда. 10:14. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Можно потерять спасение? Не знаю уже. 11:16. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, посему и Бог не стыдится их называть себя их Богом, ибо Он приготовил им город. Вау. Верующие ветхозаветные, да? 12:16. Чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, заодно снеть и отказался от своего первородства, призывает нас к чистой жизни. 13:18 написано, исправьте. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати. Мы об этом в конце поговорим.
Хорошо.
У вас последнее место 17, переправьте на 13. Это 13:7-17. Видите, ключевые тексты. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. 17. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая бы это для вас. Не понятно?
Я тебе думала, когда
План книги. Значит, книгу можно на три части разделить. Превосходство личности Христа, превосходство дел Христа, превосходство Христа в жизни верующего. Превосходство личности Христа над пророками, над ангелами, над Моисеем. То есть первое сразу, все три. Тух-тух-тух. Пророками, ангелами, Моисеем. Снег.
Моисей выделен из всех пророков, да?
Моисей, он там, да, он же... Воздвигнет Бог пророка, такого же, как Мия. Про Иисуса говорит. Превосходство дел в священстве над Аароном, завет Христа лучше Ветхого Завета, над святилищем, над жертвой, жертву Христа лучше других жертв. Превосходство жизни верующего, полная убежденность в вере, пример влияния веры на жизнь верующих, стойкость веры, воспитание сынов веры, благодать Христа в жизни верующего, наставление в любви. Основные темы. Цитаты из Ветхого Завета. Вы можете посмотреть Ветхий Завет цитаты, и где в послании к евреям они цитируются. Интересно, Аввакум, Иеремия, Новый Завет два раза читает, цитирует. Там как раз написано в Новом Завете, в Иеремии как раз написано, что Новый Завет, он всем другой. Будете делать. В сердце напишу. Великий Бог, Бог живой, Творец, огонь поедающий. Огонь поедающий? Бог огонь поедающий? Что думаете, евреи, которые читают? Смотрите, есть люди, которые говорят, откройте 12 главу. Бог мой, друг мой. Он ко мне, 12, он ко мне приходит, мы с ним общаемся, там такой закадычные друзья такие. Мы царственное священство. Помните, сколько раз здесь написано? Царственное священство. У Петра написано, род избранный, царственное священство. Здесь два раза, по-моему, в Евреям написано. Царственное священство, садил над царями, священником. Такие цари и священники, такие приблотненные к Богу, такие служат Богу. Послушайте, что говорит автор. 28-29 стих. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом». Это «Bescheidenheit und Ehrfurcht» написано по-немецки. Почему? Потому что Бог наш есть огонь поедающий. Как вы думаете, это все идет в контексте первосвященников, священников? Вы думаете, кого вспомнили евреи сейчас? Сразу причем? Надав и Авиуд. Бог наш есть огонь поедающий. Будем служить Богу со страхом и трепетом, потому что Бог есть огонь поедающий. Надав и Авиуд. Помнишь, они служили Богу, но без страха и трепета. Две кучки пепла. Ага, ясно. Все это послание. Тут каждая фраза, которая стоит, подразумевает, что люди знают Ветхий. Вот смотрите. Вот смотрите, человек, который не знает Ветхий Завет, он даже на идею не придет о том, что... А он не поймет, что здесь... Ой, он поймет, что здесь написано, но глубину не прочувствует. Он глубину не будет знать, что имеет в виду автор, когда здесь пишет, да? А те, которые знают, вау! И каждая глава вот так. И тот, кто знает Ветхий Завет, он евреям считает, ну, оно такое, вау! Вспомните, когда вы раньше Ветхий Завет еще плохо знали. Евреям, чего не поймешь, что священники присутствуют. Неинтересно, когда знаешь Ветхий Завет, вау, какой интересный евреем становится. Несравненный Сын Иисус Христос. Сын 12 раз, Христос 12 раз, Иисус 13 раз. Ничего себе! О ком это письмо? Сын Божий. Слава Сына Божия. Вот это вообще интересно. Представьте, с 1 по 4 стих написано в хизмус, поэзии еврейской. Автор пишет, использует хизмус. Помните, мы с вами хизмус изучали? Центр сияния славы Божией. Первая глава, если мы посмотрим, вот так она написана. Напишите там «Владыка», последнее слово. Смотрите, Сын, сей будучи сияние славы. Сияние славы бы. Так. Чего? Ну так, не, за это три. За это не, это три.
Сын, сияние славы Божией и
владыка.
Вот после и сверху. Один
книг.
Тут сверху, на другом
источнике. Да. Значит, смотрите, Сын Иисус – это сияние славы Божией. Значит, если в Ветхом Завете слава Божия являлась Сыном, сейчас другой вопрос. Моисей зашел на гору и увидел славу Божию. Кого он увидел? Хороший вопрос. Не что, а кого? Получается, там был Иисус Христос. И он, потому что автор евреям говорит, что Иисус – это сияние славы Божьей. Теперь смотрите.
Это очень удобно, что мы, если воспринимать как единство, так тогда,
да,
естественно…
Да.
Но это
нет, это вообще, это можно принять, так есть и все. Есть факты, есть факт. И вообще, теперь смотрите, Иисус Христос, теперь смотрите, теперь мы читаем в Евреям 11 главе, Моисей предпочел чего, что чему? Поношение Христова богатством цариц. Так он в Иисуса верил, что ли? Ну, пастор говорит, что Моисей верил в Христа. Он знал о Христе, он знал, что он будет страдать, что Христос это страдающий. И он говорит, я готов ко Христос страдать. Моисей? Какой Христос? Во чем? Моисей видел славу Божию. Смотрите, написано, Моисей лицом к лицу разговаривал с Богом. Да? И написано, что Бога никто никогда не видел. кроме сына его, сущего единородного сына Ветхого. Подождите, так Моисей же видел. А в другом месте написано, что не видел никто. Так кого он видел? Бога Отца? Нет. А Иисуса лицом к лицу стоял с ним разговаривал. Моисей на горе, скорее всего, на горе разговаривал с Иисусом. И Иисус ему эти заповеди дал. Скорее всего, то есть если взять вот это триединство в единстве, да, слава Божия, то что он здесь говорит, Ванзин вообще, это для еврея, который читает, для него...
А кто бы он не спросил, покажись, это он может человек.
Не может, моего не... Кто меня увидит, то...
И ты увидишь сзади славу.
Слава моя, значит, Христа, да? Ну, исходя из евреев, получается, Иисуса Христа. Там это не написано. Здесь, если я беру... Смотрите, первые четыре стиха уже на пару месяцев хватит размышлять евреям. Те, кто знает Ветхий Завет, они все. Это им придется читать первые четыре стиха, и это им весь Ветхий Завет придется сидеть читать. Везде, где слава Божия. Смотрите, Иезекииль, херувимы приходят, слава Божия, на колесиках. Что же хотите сказать, что в этой колеснице Иисус стоял, что ли? Ну все они, слава Божия, они ее забирают. Это на колесиках, слава Божия, и уходят с храма, покидают, уходят. И в конце они видят, как слава Божия возвращается на землю. И мы понимаем, что она персонифицирована. То есть слава Божия, она с качествами человека в Иезекииле. Ага, теперь евреям склеивается все.
Ну, что-то понятнее все, что Бог есть Дух.
Да.
Это все понятнее, потому что если мы о Христе говорим о воплощенном уже
в человеческом. Но он всегда был
в
плоти. Людей по образу Христа создали. Просто смотрите, самый интересный факт, смотрите, как склеивается у нас Библия. Вот теперь представьте, еврей, который знает Ветхий Завет, ну, получше нас в 50 раз, да? Он прочитал первые четыре стиха, у него заклинило. Он все места, где слава Божия, сейчас начнет читать, и вы что хотите сказать, что это Иисус? И что с ним будет происходить? Если он Богом водимый, он будет видеть, что это славы Божией, человеческие качества в Ветхом Завете. Не может, у славы это, слава это нарицательная, она не персона, а она персонифицирована. И у него будет откровенно, у него будет, что с ним что-то будет происходить. Может, годы или что, там коренное у него, заклинит в любом случае. Что у него вариант, либо он отвергает, либо он начинает размышлять. И он тогда придет ко Христу. И это и была цель автора, который пишет, он обращается к евреям, чтобы они встряхнуть их и задуматься. Да? Итак, выводы из этого письма. Иисус – наследник всего, Иисус – Творец Вселенной, Иисус – сияние славы Божией, Иисус – образ ипостати, точное отображение Бога. Печать. Убрали печать, и остался отпечаток один и тот же. Иисус содержит все, Иисус – священник, очищающий нас от грехов, Иисус – царь, воссевший на престоле на высоте, Сын человеческий, говорит, что у него человеческая природа, первосвященник, лучший из лучших, Христос лучше, чем ангелы, Моисей, священник и закон, Первый Завет. Христос лучше закона и жертв Ветхого Завета. И здесь вот жертвы под законом, жертва Христа. Смотрите, что делали жертвы в законе? Напоминали о грехах. Христос говорит, я их прощаю. Все напоминали, грех сделал, жертву надо нести, ой, точно, у меня столько грехов, Христос говорит, я уже умер за них. Теперь смотрите, жертва за грех повторяющее действие, Христос однажды и навсегда принес себя. Не надо, каждый день Христа не надо приносить жертву. Ожидание исполнения, тень, написано закон тень будущих благ, а жертва Христа образ будущих благ. Кровь тельцов козлов, кровь Христа. Жертвы добровольно шли на жертву? Нет. Христос добровольно. Христос добровольно пришел. Обетование, обещание, вера. Вот это интересно. Вера, которая должна быть в читателях. Определение такой веры, иллюстрация этой веры. Очень интересно, как он здесь пишет. Я хотел бы там пару слов сказать. Обратите внимание, что у всех, кто здесь написан, у этой веры, у нее есть отличительное... Вы обратили внимание, какое отличительное качество этой веры здесь, в 11 главе? У веры есть основания. Если нам говорят, у вас слепая вера, это неправильно. У нашей веры есть основания. Мы на чем-то стоим и поэтому верим. Я делаю, потому что у меня есть основания, на котором я стою, и поэтому я делаю то, что я делаю. Вот смотрите, много людей перечислено, значит, основания всех этих людей с 13 по 16 стих. Все сие умерли в вере, не получив обещаний, а только издали видя он, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. То есть основания у них ничего не было, они знали, что когда-то мы это все получим. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то они то имели бы время возвратиться. Помните жену Лота, да? Они все... Евреи читают, он понимает 100%, о чем речь идет здесь. Ему не надо даже объяснять. Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их называть себя их Богом. Ибо Он приготовил им город. Он их не стыдится называть своим Богом не за то, что они делали, а за то, что они к Нему стремились всеми фибрами своей души. Всем душой, всем сердцем, всеми силами, всей крепостью и всем разумением своим возлюби Бога. Помните? Понимаете? Вот что Бог говорит. Поэтому я говорю, что я Бог Авраама и Авраама, Исаака и Якова. Сейчас стоит еще. Авраам же врал. Исаак же тоже. А Яков это же так.
И первого собранье забрал.
Бог говорит, а мне не стыдно себя называть их Богом. Они стремились ко мне всей душой и всем телом. Это основание всех. Но у каждого из них есть свое. Вот смотрите. Енох, 5 стих. Верою Енох переселен был так, что не видел смерти и не стало его, потому что Бог переселил его. А теперь основание. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. Бог ему говорит, ты угодный мне. Вау. И он живет. Это основание его веры. Смотрите, 10 стих. Авраам. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которое художник-строитель Бог. 11 стих. Последнее предложение. Ибо знала Сара, что верен обещавший. Это ее основание веры было. У них... Я себе в Библии нарисовал такое основание, да? Знала Сара. Давайте вспомним Сару. Их битые дихненцы, говорят, я тебя прошу, я тебя умоляю, да, только не говоришь. Смотрите, что она делает. Во-первых, она подслушивает разговор двух мужчин. Это нельзя.
Ну,
да.
Но она стояла, подавала, ушла.
Да, не успела уйти, да. Теперь, главное, Бог говорит, через год приду, и у Сары будет ребенок, она. Бог говорит, что смеешься, я не смеюсь. Еще и врет, да? Сразу тут же. А Бог говорит, что она знала, что верно обещающая. Вы знаете, что любящим Бога призван по его изволению? Все содействует. Вы знаете это? Все содействует ко Богу. Но иногда к нам приходят письма, читая их, мы не верим, что это письмо мне ко благу. Согласны? Мы знаем, что оно ко благу, но не верим. То есть смотрите, у нас знания есть, и наша борьба, мы знания эти пытаемся верой растворить, пытаемся победить. И Сара знала, она верила в Бога, она знала этого Бога, но она ему... Не доверяла этому, да, потому что и вот тут ее как раз проба веры была, ее, да? И у всех. 19 стих. Авраам, ибо он думал, что Бог силен из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование. 19 стих. Основание веры Авраама, он знал, что Бог воскрешает людей, поэтому и пошел. Моисей, 23 стих. Ибо родители Моисея. Здесь не Моисей в 23 стихе, здесь о родителе его говорит. Смотрите, верую Моисея по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими. Здесь в родителе Моисея герой веры. Почему? Ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Вот основание их веры. У них у всех есть основания, все. 27 стих. Моисей, ибо он взирал на воздаяние. 27. Веру оставил он в Египет, не боявшись гнева царства, ибо он как бы в виде невидимого был тверд. Видите? И самое интересное здесь, мой вопрос. Если сесть с человеком с полной евангельских церквей, которые себя так называют, и сесть прочитать с 33 по 40 стих, то на основании этого места можно задать большой вопрос, кто из нас полный Евангелия проповедует. Смотрите. Они, которые верой побеждали царство, мы победители, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресших. Мне кажется, до сюда только полный евангельский некоторые церкви проповедуют. А дальше? Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Другие значит, замученные лучшее воскресение получили. Другие испытали поругание и побои, также узы и темницу, были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергнуты пытке, умирали от меча, скитались в милостях, нищие были. И козьих шкурах, кожах, терпя недостатки, денег не было. Скорби, озлобления. Что это такое? За верующие. Это что за верующие такие? Мы же дети Авраама или нет? Мы же должны быть богатые. У нас должно быть признание, и мы должны быть здоровы. Вот здесь не очень об этом написано, да? То есть, смотрите, Библия говорит, что есть и те, и другие. То есть, одни получали исцеление, выздоровление, а другие не получали исцеление, выздоровление. И тоже верующие, герои веры. И еще как страдали. И Бог говорит, а они лучшее воскресение получат.
Интересно, что лучшее с большой буквы. До этого лучший завет.
Да, здесь везде Бессер и Афферштейн.
А тут этот же, это Бессер с большой буквы. Чтобы они поняли, что это Бессер, это Иисус.
Да, что тоже Иисус. Лучшее воскресение. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Смотрите, представьте себе всех этих героев, которых, если всех их поднять, поставить вот так в ряд, и весь мир, всех людей, живших когда-либо на земле, все эти миллиарды миллиардов людей, этих положить на чашу весов, и миллиарды, миллиарды, миллиарды людей, и эти будут перевешивать этих. Вот несколько, там пару сотен, может быть, пару тысяч, пару миллионов, а тут миллиарды, миллиардов людей. Весь мир их не перетянет все вместе. Скитались, как нищие странники по земле. Вы понимаете, какой контраст? Вот послушайте некоторые сегодня проповеди. Верующие, мы вот такие должны быть. Просто иногда, когда слушаешь такие проповеди, складывается впечатление, что человеку написали, что ему надо проповедовать, а он дальше ничего не читал. Он дальше не знал, он только до определенного места читает Библию. Просто хотелось вам показать, что в Бог веру меряет не этими мерками. В Бога вера – это стремление к Богу всеми фибрами души. Нищий, богатый не имеет роли, не играет роль. Кому надо, денег даст. Кому надо, кто не может с деньгами пользоваться, не даст денег. Если он знает, что у меня проблемы с деньгами, он мне их не даст. Вернее, он мне их будет давать, чтобы воспитывать меня, но он мне не даст столько денег, что я сразу уйду во все тяжкие. Да? Если он знает, что этому можно человеку, он приготовленный, готовый, умеет с ним справиться, он ему даст много денег. И он эти деньги использует для Царства Божия. 8. Страдание. На следующей, напишите страдания, и на следующей страничке у нас богословие страданий. Интересно, что те, кто говорят, что Бог не хочет, чтобы люди страдали, то, что сейчас на следующей страничке написано, это не для них, да, это бомба тогда получается. И все очень интересно. Я с вами читаю только жирное, все остальное можете прочитать сами. Только выделенный текст. Значит, смотрите, здесь принцип с левой стороны, а с правой текст послания к евреям. Страдания выявляют наше истинное состояние сердца. А если меня сжали, если губку сжали, из нее потечет либо вода, либо пена. Как узнать, пена там или вода?
Жать
надо. Да? Как узнать, мягкие эти стаканы или жесткие? Сейчас у нас было классно, все в Вильгельмсхафене они были, и там были стаканчики мягкие и плоские, и жесткие. Беру так два стаканчика. Как узнать, жесткие? Вот представьте, человек, вот пластиковые стаканы такие. Вот представьте, человек первый раз их увидел в жизни, понятия не имеет. Вот вы ему их издалека, как ты думаешь, показываете? Мягкие или жесткие это? Что надо сделать? Любой, говорит, надо нажать и знать. Бог говорит, я дам вам мягкое сердце. Как узнать, оно мягкое или нет?
Будет сжимать.
Надо сжать. Сжали. Смотрите, сопротивляется, значит жесткое. значит, вбирает в себя колкости и немощи других. Значит, мягко. Следующее страдание делают нас способными помогать другим. Смотрите, если претерпел бы искушен, то может и искушаемым помочь. Вот смотрите, у нас у одной сестры сильно спина болит в церкви. Сильно, ужасные боли в спине. Да? Ну я так молюсь за нее, ну слушаю, она пишет, ну да, человеку очень больно. Даже не хочу себе, даже представить не могу. Моя жена очень хорошо понимает ее. Мою жену несколько лет назад на тележке мы привезли в больницу. Она ходить не могла из-за спины, боли, два с позвонка съехали. То есть, как вы думаете, кто из нас больше проникнется в ее внутреннее? Понятно, да? То есть, чем больше я испытал страданий и притеснений, тем я буду сочувственней относиться к другим и помогать к ним, к этим людям.
Необходимо страдание,
чтобы... Должно, да. Страдания укрепляют нас в послушании. Хотя Иисус и Сын, однако, страданиями приучился к послушанию. Это вообще, это один стих, уже можно на него две недели разбираться с ним. Как это он приучился? Испытания помогают нам приносить больше плодов. Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а позже приносит плод праведности, наученным через это. Страдания учат нас. И девятое. Вот теперь мы приходим в интересное место, которое многих, многих... Серьезные предупреждения. Их там 7 штук. Чего значит? Рассказываю историю. Меня, значит, когда там, в 2010 году, я не помню, весной или когда, значит, прежде чем я сюда пришел в церковь на пастырское служение, ко мне приехал, значит, я раздал братьям церкви вероучение, они должны были его исследовать месяц или сколько, я не знаю, потом у нас была встреча, они должны были все вопросы записать и так далее, и так далее, и приехали все ко мне домой тогда, это был первый раз. Единственный, когда все братья у нас были дома, жалко. Вот. И мы, значит, сидели, пили чай, разговаривали, и, значит, какие вопросы есть. И, я помню, значит, ситуацию такую, один из братьев, значит, открывает свою Библию, у него там листочек лежит, вытаскивает листочек, и он говорит, у тебя в вероучении написано, что спасение потерять невозможно. Я говорю, да, я в это верю. Он говорит, вот библейские места из Библии, как ты их объяснишь? Вытаскивает их вот так, да? И там два с евреям, 6-10 глава послания к евреям. Он говорит, ну, например, он говорит, вот евреям. И я задаю вопрос. Ты знаешь, кому написано послание евреям, получатели, какая его главная мысль и контекст этих глав? Нет, я говорю, тогда разговаривать мы попозже на эту тему поговорим. Чтобы это знать, надо эти вещи знать. Что тогда можно разбирать послание к евреям, эти вещи. То есть приверженцы тех, которые говорят, что можно потерять спасение, используют для этого два отрывка из евреям. Это 6-10 глава. И у вас на последнем листочке, на пятом, то, что вы будете дома делать, это размышление на эти два места. То есть это подробное размышление по этому мелким текстам. Видите, написано? Это потому, что мы сегодня разбирать не будем. Единственное, я вам открою только две вещи. Покажу там, насчет контекста. А дома можете посидеть, поразмышлять, пооткрывать параллельные места, особенно те, которые жирным здесь выделены. Почитайте, посмотрите. Вот. Мы с вами принцип разберем и посмотрим. Значит, читаем. Все эти предупреждения можете выделить себе от падения от Бога, а не от веры. И нет спасения. Я сейчас читаю дальше. 4-я страничка. А вот то, что дома поразмышлять, это 5-й листок полностью, весь 5-й лист. Там у вас дополнительные размышления о потере спасения. О потере спасения я бы в кавычках написал. О возможности потери спасения. Хорошо. Все эти предупреждения, которые в 9-м написаны, перечислены об отпадении от Бога, являются очень серьезными предупреждениями для читателя. Они не являются значительными для сути всего письма. Вот смотрите, они... суть письма не в этом. То есть мы же с вами говорили, суть письма – показать превосходство Христа над всеми атрибутами иудаизма. Однако они важны тоже в том, Потому что, однако, у вас там пропущено кого? Кличко. Кого? Однако требует нашего внимания, так как вызывает бесконечные споры и разногласия среди верующих на протяжении многих веков. И действительно важны в Библии. Все вопросы сводятся к одному вопросу. Может ли верующий потерять спасение? Первое. Толкование этих текстов должно осуществляться в контексте того или иного отрывка. Давайте откроем 10 глава. Вот смотрите. Те, кто цитирует их, как правило, я сейчас не говорю за всех, но вот с кем мне доводилось встречаться, знают только этот отрывок. Но не знают, что написано до этого и после этого. То есть контекст не знают. И это, когда начинаешь открывать контекст, читать, они понимают, что они что-то не знают, и теперь не знают, что делать, следующее место берут, следующее место. А там та же история, ты можешь даже их не открыть, потому что все равно же не знаешь контекста этого. Трудно разговаривать на этом. Вот смотрите, 10 глава, я читаю. От 26 стиха. «Если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некое страшное ожидание суда и ярость огня готово пожрать противников». У меня вопрос. Давид знал, что он делал грех или нет?
Да.
Что он прелюбодеянием занимался, что он отправляет на убийство Урию? Или он не знал, что он его убивать ведет? Или он не знал, что убивать нельзя?
Знал.
Имейте сейчас в мыслях Давида. Если можно потерять спасение, то он первый, кто потерял бы его сразу. «Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказан смертью, его, кстати, никто не наказал, то сколько тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завет, который освященный Духа благодати оскорбляет». Вау! Ничего себе! 31. Страшно впасть в руки Бога живого. Страшно впасть в руки Бога живого. Ой, уже боюсь. Правильно страшно впасть. Вспомните прежние дни ваши. Дальше. 34. Бы вы моим узам сострадали. 35. И так не оставляйте упование вашему, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнив волю Божию, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, грядущий придет и не умедлит. Бойтесь его! А то, как себя чувствует человек, который сейчас это читает, как вы думаете? Что не очень, да? А теперь смотрите. Праведный веру жив будет, запомните это. А если кто поколеблется, не благоволит тому душа моя. А теперь 39 стих. Его, как правило, не знают те, кто говорит, что вот это говорит о верующем. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению. Павел пишет каким-то людям, рассказывает им страшилки, они боятся, и потом говорит, мы же, впрочем, не из этих людей. И кто-то сидит сегодня и говорит, да, точно, я тоже не из этих людей. Да, мы знаем, Павел, мы знаем. Теперь смотрите, мы не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. А 11 глава рассказывает, что это значит. То есть 39 стих, 11 глава разъясняет 39 стих 10 главы. Угу. Вера же есть осуществление тра-ля-ля, 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 тра-ля-ля. Смотрите, как интересно. Сидят люди и слушают. Если я знаю, что передо мной сидят читатели, которые колеблются, не знают, так Моисей все-таки или Иисус, да, вдруг он еще не настоящий Мессия. А вдруг еще другое? Но кто знает, да? Вот они знают весь Ветхий Завет, они все это, и вот они не знают, принять, не принять. И там же сидят люди, которые знают уже, что он Мессия. И вот я пишу письмо им и говорю, помните, если вы сейчас отвергнете это, помните, был закон, кто отвергал закон, их побивали камнями. Если вы сейчас отвергнете Духа благодати Иисуса Христа, вам нет спасения. И дальше. И они понимают, то есть мне надо принять решение. Или я отвергаю, или принимаю. То есть автор ставит их шарф на острие меча, этих людей. Если они раньше жили как-то спокойно в этом, то он их ставит на выбор и говорит, тебе надо сегодня принять решение. Или ты принимаешь Христа Мессии, или ты его отвергаешь. Тогда ты отпадаешь от благодати, и тебя нету. Теперь смотрите дальше. Он говорит... Евреям, да? шестая глава. А это вообще интересно. Представьте себе или вспомните, что евреи думают картинками. То есть, когда Бог хотел сказать какую-то истину, что Он делал? Он берет какую-то истину, говорит какую-то истину и потом иллюстрирует ее картинки все. Поняли. Вот смотрите, Иеремия 17 глава. Блажен человек, который надеется на Бога, чье упование Господь. Истина. Если ты надеешься на Бога, и если твое упование Бог, Господь, то ты счастливый из счастливейших людей на земле. И дальше идет история о дереве. Ты похож на дерево, которое солнце палит с утра до вечера, жарит, 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 земля вся трескается, лопается, а у тебя листочки зелененькие, плоды всегда у тебя спелые. Почему? Потому что корни у потоков вот. Вот сказал и проиллюстрировал, да? Значит, в чем заключается счастье этого человека, блаженного поважного Бога? Что бы ни случилось в его жизни, он останется всегда верным Богу. Сердце его в руке Господа. И Бог говорит, если вянет, ищи там, насколько ты пребываешь в воде, вот в этой твоей корне. Если все зеленое, значит, ты правильным пути идешь. Бог, Давид говорит, испытания, они на опасном ли пути стоят. Вот он. И Бог говорит, мой путь испытывать верующего, это вот это. То есть страдание, испытание, сужение твоей жизни, это и есть, чтобы ты увидел, какое у тебя сердце находится. Что он сделал? Он взял, написал и привел иллюстрацию. Так? И все поняли. Шестая глава. Смотрите. Четвертый стих. «Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших глагола Божия и сил будущего века, и отпавших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себе Сына Божия и ругаются Ему». И кажется, что здесь речь идет, что все-таки может... Вопрос, кому это написано? А теперь смотрите. Если я знаю, что там сидят и те люди, и у меня цель этих людей, чтобы они приняли решение, следовали за Мессией, и преклонились перед Мессией, и признали его царем, и Иисуса Мессией, да? А следующая идет иллюстрация, 7-8 стих. «Земля, пившая многократно сходящая на нее дождь, и произрастающая злак, полезный тем, для которых и возделывается, получая благословение от Бога. А производящая тернии, волчица негодная, близка к проклятию, которого конец сожжения». Прочитайте дома Исаия 28 глава. Внимание! Вопрос! Попробуйте теперь 7-8 стих склеить с 4-6 стихом. Ведь это иллюстрация того, что написано в 4-6 стихе. Да, смотрите, есть земля, и на нее льется дождь. Впитывает она землю дождь. Если идет злак, выходит, она благословение получит, хорошее. Если идут тернии, огнем сожгут. Ну и выжигать надо тернии, да? Выжигать эти сорняк. У меня вопрос. А как она может принести, земля, принести зерно? Ой, принести пшеницу?
Семя должно быть посеяно.
Значит, оно кто-то туда его должен положить или нет? Вышел сеятель семя. Сеять семя. Помните Евангелие от Матфея? Иисус говорит, сеятель – это Бог. Семя – это Слово Божие. Почва – это ваши сердца. Интересно. Смотрите, что он здесь делает. То же самое. И здесь пишет то же самое. 28 глава Исаия. Прежде чем дать урожай, надо вспахать, надо оборнить, определенные грозди ухаживать, определенные зерна и так далее, и так далее. Смотрите, что он говорит. Значит, 4-6 стих говорит о том, что люди сидят, он обращается к людям и говорит, смотрите, вы впитывали дождь. Теперь вопрос. Какое вы решение примете? Примите вы решение, что это Иисус Христос, Мессия? Будет злак, будет идти пшеница, будет благословение. Не примите это. В погибель пойдете. Здесь не речь идет о верующих людях, которые могут потерять спасение. Почему? 9 стих. Впрочем, о вас, возлюбленные, мы надеемся, что вы в лучшем состоянии держите спасение, хотя и говорим так. Я это сказал для тех, А вас, мы считаем, мы верим, что вы в другом состоянии находитесь. В каком? Держитесь спасения. И никто его никуда терять не собирается. Вот вы обращаете внимание, контекст, если контекст знаешь, если ты контекст видишь, 12 стих. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые веруют в долготерпение, наследуют обетование». Ага, есть люди, которые ленятся, а есть те, которые... Вы видите две категории людей? Смотрите, если или вы сейчас обленитесь, или вы будете подражать тем, которые наследуют. Наверное. Наверное написано? А как?
Точно
наследует. Значит, он говорит, есть верующие, которые точно наследуют обетование, а есть те, которые, может быть, и не наследуют. Поэтому, смотрите, если человек сидит и говорит, а я верю, что можно потерять спасение. Бойся не потерять его. Смотри, будь осторожен. Так ему и надо говорить. Другой говорит, а я верю, что я его не потеряю. Молодец. Но помни, если ты его не потеряешь, как ты должен жить сейчас на земле, если ты знаешь, что ты будешь сидеть на небе, стремись угождать Богу. Прочитай 11 главу, да? Стремились к Богу туда. Смотрите, 4 глава, 12 стих. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, судит помышления, намерения, сердечные». Что судит?
Намерение.
Совершенно. Вот где, вот, если человек верующий, его суть, она туда кричит, я к Богу иду. Все равно, что будет. Подождите, сейчас еще одно место прочитаем, потом, теперь смотрите, 12 глава. Четвертый стих. «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам. Сын мой, не пренебрегай наказание Господне, цюфтигунг, взращивание, и не унывай, когда он тебя обличает». Это утешение? Или это запугивание?
Нет, это утешение.
Так, это же хорошо. То есть, если у меня Бог воспитывает, бьет меня, гоняет меня, прессует меня, носится за мной, значит, я знаю, что я
у Бога.
Сын его.
Сын.
Значит, я сын его, правильно? Теперь смотрите. А зачем он это все делает? 10 стих. «Те наказаны нас по своему произволу для немногих дней, а это для пользы, чтобы нам иметь участие в святости его». Он нас преображает в образ Иисуса Христа. Он говорит, у меня есть сын, а ты, сынок, что-то не похож на моего... Смотри, вот когда люди моего сына видят, они говорят, это сын Божий. Когда видят тебя, сомневаются. Понимаете, Иисус говорит, мне надо тебя под этот образ... Под этот штамп отштамповать. Я беру Иисуса и начинаю вдавливать в тебя. То есть я хочу из тебя, как из теста, вылепить Иисуса Христа. Его суть, цель воспитания сынов. Выкинуть их или сделать их похожими. Смотрите, разница какая, да? Теперь смотрите. Кого любит, того наказывает. Та-та-та-та. Посмотрите. Если же остаетесь без наказания, которое всем общим, то вы незаконнорожденные дети, бастат, а не сыны. Теперь смотрите, люди сидят. Они говорят, да-да-да, мы сыны Божии. Точно, Бог нас воспитывает. Другие сидят. А мы что, получается, что нет, что ли? Смотрите, что делает автор письма. Он границу тянет. Он пытается этой группе, которая сидит и колеблется, он пытается их протянуть такую острую, чтобы они перевалились либо налево, либо направо, чтобы они не могли так хорошо себя уже чувствовать. Если я себе так представляю, вот то, что он делает, это вот знаете, как один пришел и говорит к соседу и говорит, слышишь, я тут новое средство купил от колорадского жука, новый яд. Побрызгал всех своих жуков, тебе обязательно надо его, вот принес ему, говорит, обязательно побрызгай всех своих жуков. А он говорит, а что я их побрызгаю, они все сдохнут? А кто говорит, ну сдохнуть они не сдохнут, но уже так хорошо чувствовать себя, как раньше, точно не будут. Вот у меня такое впечатление послания евреям. Вот жили люди, Ну и жили как-то вот так, да? И после этого, что он сделал, они уже так хорошо себя чувствовать точно не будут. То есть они уже будут, им уже что-то надо делать. Причем другие все, которые слушают верующие в Мессию евреи, помните? Читай. Ну так ты решил, ты принял. Смотрите, что написано дальше. 11. Всякое наказание в настоящее время, 12 глава, 11 стих. Время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Вот что цель наказания, воспитания. Итак, укрепите опустившиеся и ослабевшие колени и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющая не совратилась. Здесь конкретно написано, что речь идет о сынах. Пишется верующим, а не тем колеблющейся группе. Да? Лучшее из правил. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой не увидите Господа. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией. Это ж... А что такое? И тут объясняется, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы не осквернились многие. Проблема. Их пугают иудаизмом. И он говорит, наблюдайте, вот это благодать Божия. На храме, на пророках, на Моисее, на жертвах вы не уедете в Царство Небесное. Новый Завет пришел. Благодать пришла. Вам надо под благодатью ходить, а не под законом. Вот эту штуку, которую он здесь... Очень интересно. И 28 так приемлет Царство, непоколебимо будем хранить благодать, которой будем служить богоугодным Богу с благодарением. Если кто-то ушел от Бога из церкви, мы не знаем с вами его сердца. Раз Бог через десятки лет возвращает людей в церкви назад, и они приходят, и когда они начинают рассказывать, все эти года они только мучились и страдали. То есть у них явственно была жизнь до покаяния, после покаяния еще хуже стало, чем было до, если они ушли от Бога. И потом они говорят, все, я понял, мне, я все, я сдаюсь. Ну, смотря что имеет в виду под благодатью. Здесь, в Евреям, благодать – это Христос.
Ну да. Они же...
Ну и потому что, если они, Павел говорит, исключить из церкви, чтобы дух был спасен в изнеможении плоти, чтобы дух спасен был для праведности. Если он верующий, он обязательно будет спасен для праведности. Если нет, тогда ему здесь и делать нечего в этой церкви. Хорошо, давайте прочитаем. Итак, первое, толкование контекста надо знать. Второе, надо учесть тексты, говорящие о вечном спасении людей. Иоанна 5, 6, 10, Римлянам 8, Евреям 8. Есть вещи, которые говорят, что... Есть в Евреям, мы с вами читали 8 глава, 12 стих написано. Впрочем, смотрите еще раз, это то же самое письмо. Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые веру и долготерпение наследуют обетование. Смотрите, то есть Иисус ясно говорит, ко всякого, кто приведет ко мне Господь, Отец, я воскрешу в последний день, не изгоню прочь. Но эти люди говорят, мы сами можем уйти. Апостол Павел Римлянам 8:37 говорит, меня держит любовь Христа. Давайте померимся, кто сильнее, я или он. Отпадение номинальных неистинных верующих. Наблюдение. Все внимание этих текстов не научить о том, кто может отпасть, а кто нет. Но в том, чтобы дать серьезнейшее предупреждение тем, кто думает в иудаизме найти оправдание, колеблющийся. Контекст. Иудеи, которые соприкасались с Евангелием под давлением и преследованием со стороны религиозников, приверженцев закона Моисея, хотели вернуться назад в иудаизм, так как послание к евреям обращено к тем, кто соприкоснулся или еще соприкасался с работой Духа Святого, то им эти слова не были новыми. То, что он им говорит. Автор послания к евреям обращается, в общем, ко всем, но некоторые тексты обращены специфической группе, которая была посередине между действующими и истинными христианами. Это опаснейшее положение, когда человек не полагается вполне на жертву Христа, то есть это вполне еще такое. На протяжении всего послания прослеживаются две группы людей. Люди, которые имеют живую веру, вот эти места, напишите туда еще 6-9. 3-3 зачеркните и 6-9 вместо него напишите. И группа людей, которые пребывают в неверии. Вот считаешь письмо, ты видишь явно, здесь эти, здесь те, здесь эти, здесь те. Если так понимать послание к евреям, то проблемы нету с этим. Если это трактовать по-своему, на свой лад, ну тогда, конечно, можно к другим заключениям прийти. Я чего, что хочу сказать? У меня есть хорошие друзья, верующие, очень магистры, прекрасные учителя и пастыря церквей, которые иного мнения по посланию к евреям. Мы любим друг друга. И на другие темы разговариваем. Ну, мы ее не обходим, мы знаем друг друга мнение, мы знаем, что каждый вот так его трактует, и, ну, чтобы поспорить, смысла нет. Он не собирается изменяться, я не собираюсь в этом вопросе изменяться. Зачем говорить об этом? Есть другие интересные вещи, да? Например, чему я от него могу поучиться, и с удовольствием учусь от таких людей. Я просто не хочу фамилии называть. Люблю, уважаю, ценю их и верю, что он будет на небе спасен. Но мы с Лизой пришли к такому мнению. Если люди верят, что можно потерять спасение, значит, их не надо пугать этими текстами.
Нужно.
Нужно. Если они верят, что не надо, значит, им потерять. Если они верят, что нельзя потерять спасение, значит, эти тексты им все равно нужны. Чтобы они задумались о серьезности греха, который они делают. Смотри, если за это побивали в законе Моисея камнями, вопрос, тебя почему еще не побили? Понимаете, да?
Да.
И там же, почему, я вам не зря сказал, подумайте о Давиде. Его должны были сразу же побить. Он говорит своему военачальнику, у него есть первый свидетель, которому он сказал.
Возьми его, поставь там.
Выбери. Он мог сразу же развернуться, пойти ко второму, сказать, ты знаешь, что меня Давид послал Урию убить? Или бы пошел, убил, и потом бы сказал. Понимаешь, то есть там труба была бы, да? И его бы сразу побили. Вопрос, когда это все узнали, почему не побили? Это еще интереснее вопрос. Ребенку брал, да. Последствия за грех будет в любом случае. Да Бог не говорит, если ты грешил, я тебе все простил, и теперь у тебя будет последствий не будет. Некоторым надо. Сейчас мы были в реп-центре, там брат один, он пошел, покаялся в реп-центре и пошел, сдался в полицию, рассказал о каком-то преступлении, которое он совершил. Его арестовали, сразу он под следствием сидит. Скорее всего, дадут срок, если Бог не вмешается. И он с радостью это делает. Он говорит, я сделал, я должен нести наказание за это. И он сейчас, если он бегал раньше, чтобы его не посадили, он сейчас с радостью идет в тюрьму, садится за свое преступление, знает, что он спасен Христом, Бог его любит. И простил ему все, но здесь на земле есть закон, он должен ответить по этим делам. Надеются, все молятся и верят, что он его отправит, но скорее всего ему сейчас пожизненное заключение дадут. И он пошел сознательно туда. Что узнал? То есть, понимаете, вот эти вещи, да?
А теперь
учтите, если мы учесть, что он в руках Бога, то какая разница, где я закончу на этой земле, я же все равно буду в Боге. Хорошо, у вас есть какие-то вопросы еще?
Мыслей больше, чем вопросы.
Мыслей больше. Воюет одна в другой. Да, обратите внимание вот на эти размышления на последней странице, да? Здесь, например, здесь аргументы, которые приводят те сторонники, они говорят просвещены, они говорят вкусили, значит, они верующие были обновить покаянием. И тут автор, по-моему, это Жеребенков был из Америки, который здесь вот эти размышления пишет, я не знаю, это его или он перевел, но в любом случае от него у меня вот эти размышления. И он пишет, что Валаам, например, же пророк, которого Бог использовал для своих целей, он тоже был просвещен Богом, однако не был верующим, да? Вкусили, это метафора, которая обращает наше внимание на историю Израиля в пустыне, когда они вкушали ману, и только два человека из тех людей вошли в обетованную землю, остальные же из неверия не вошли. Конкретно говорит, да, следующая иллюстрация вот этой земли говорит ясно об этом. Пережили влияние Духа Святого и так далее. В общем, можете почитать. Очень интересное размышление по этому поводу. Окей. Значит, насчет следующего воскресенья, четверга. Если я не заболею, и мы будем в здравии, у нас откровение. Мы заканчиваем откровение, я вам дам домашнее задание, которое вам надо будет до Нового года сделать. Да?
А пятница тоже будет под откровение?
Четверг и пятницу, да, да. Да. Вот. Поэтому вам надо откровение, все, кто пишет откровение, пишите то, что есть в этой главе. Вышла саранча, мучить, Бог открыл бездну, вышла саранча, мучить живущих на земле. все детали эти, там очень много деталей, их не надо писать. Вам надо суть, что было в этой главе? В этой главе излились 5 чаш гнева на землю, да? Или 4. В этой главе 1-е горе, 5-я чаша. В этой главе 6-я, в этой. И тут, значит, излилась 6-я чаша, и что там было в этой чаше? Там та-та-та-та-та. Вот такие, все детали не пишите. Есть в одной главе по 3-4 события. Просто обратите внимание больше всего, о чем говорится, да? Например, 2 стиха говорят о том, что храм измеряли, а с 3 по 14 стих говорится о 2 пророках на земле. А дальше говорится о 7 трубе. Вот мне вопрос, что важнее в этой главе в одной? 11-12 стихов говорят о 2 пророках, 2 стиха о храме. Вы можете написать, что здесь о храме? Можете говорить измерение храма, явление... О пророках. Я сказал же пророк? Я ошибся. Значит, измерение храма, явление 2 пророков, 7 труба. Все, труба. Понимаете, откуда слово взялось в русском языке? Ну все, вам, нам труба. Даже...